Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 4 июля 2024 года. Я хотел бы не то чтобы ответить на вопрос, а прокомментировать пост, который оставил наш слушатель тот же Антон 2 июля в нашей группе обсуждения передач. Речь идет о повороте на восток и юг России. Является ли это антитрадицией? Вот там буквально написано, вообще традиция штука опасная, если начальство ударяется в нее. Например, традиция – это связь России с Европой через газы и нефтепроводы. Деды и прадеды положили десятки миллионов жизней, чтобы привязать Европу к себе. И отныне всегда жить в мире. Помню, какой ужас две мировые войны принесли нам. И погром всего этого – это какая-то ужасающая антитрадиция. Или традиция пойти младшим партнером к Китаю или заискивающим другом к Ирану. Хорошие отношения с Китаем – это буквально 10-15 лет позднего сталинизма и раннего хрущевизма. А все остальное время нашей истории – либо Россия рвала Китай на части, либо шизофреники, боксеры и маоисты думали, как бы их уничтожить побыстрее и побольнее северного соседа. А Иран всегда рассматривала, Россия всегда рассматривала как вечный фаллит стейт, который недостоин даже относительного уважения. Ну и далее там весь нынешний поворот на юг и восток — это какая-то страшная антитрадиция, в гробу переворачиваются правители России прошлых времен. Но тут есть что сказать по этому поводу. Во-первых, что касается традиции и связи с Европой через газы и нефтепроводы. Вообще-то идея принадлежала не столько России, сколько Европе. Во всяком случае, пресловутое соглашение «газ на трубы», в обмен на трубы. Это была инициатива, как я уже рассказывал, немецкого политика Франца Йозефа Штрауса, вообще-то консерватора, союзника ХДС, председателя ХСС и большого антисоветчика. Но именно он сделал это предложение, в общем-то довел его до конца, после чего газ пошел в Западную Европу и сильно поднял Германию. То есть инициатива шла не с России, не от наших дедов и прадедов. Что касается нефтепроводов, то вообще-то существовал нефтепровод «Дружба», который обслуживал только социалистические страны. И Западную Европу он стал обслуживать только тогда, когда эти бывшие социалистические страны перешли в западный лагерь. И, как говорится, им по наследству досталось то, что, в общем-то, не для Запада строилось. Так что, вот что касается именно нефтяной и газовой связи, которую как бы наши деды и прадеды положили десятки миллионов жизней, чтобы привязать Европу к себе. Это, скорее, все-таки движение в обратном направлении, да, когда Европа привязывала к себе те ресурсы, которые она смогла получить из России. Теперь, что касается младшего партнера. Вообще-то, если говорить о младших партнерах, то это только Штаты расценивают всех в мире поголовно, как младших партнеров, в лучшем случае, по отношению к ним. Вот с их штатовской точки зрения равных партнеров нет и быть не может. Вот есть штаты, они, и все остальные младшие. Там в зависимости от барской руки, которая ближе приближена к столу или подальше приближена к столу. Ну, бывшая прародительница исторической Соединенных Штатов Великобритании, например, из кожи вон лезет для того, чтобы остаться таким американским смотрящим за Европой. Но смотрящий – это назначение. Это не какое-то личное достижение. Поэтому вот под эту гребенку грести все остальные отношения в мире, особенно сейчас, ну, явно не имеет смысла. Потому что, что касается Китая, то, во-первых, как не читься Запад и его проводники, его идей, истолковать отношения как подчиненные, как кто-то кому-то там, так сказать, сгибает спину для того, чтобы подставить, ну, вообще-то практика реальных отношений вот сейчас между Китаем и Россией, это не подтверждается. То есть нельзя привести ни одного примера, я беру только современную, да, историю последних 20 лет, когда Китай бы что-либо заставил Россию сделать. Такого примера просто нет. Равно как и то, чтобы Россия заставила Китай что-то делать. Я понимаю, что эти равноправные отношения в нынешнем западном мировидение и ощущения, они смотрятся дико, то есть как-то так. Кто-то должен был старше, кто-то младше. А вот это не так. Ну, по факту не так. То есть нет факта, который бы это опровергал. Тем более заискивающим другом по отношению к Ирану, которого тут же автор этого поста, я не имею в виду Антона, он делает перепечатку, который автор этого же поста рассматривает как вечный Fallen State, а что тогда заискивать перед Fallen State? И в чем, собственно, должны выражаться эти заискивания? Тоже никакой фактуры нет. Знаете, вот это вот все, как говорится, чисто такой пустой трёп. Надо отдельно сказать, что и Китай, и Иран – это вообще-то древние цивилизации. То есть возникшие намного раньше, чем современная историческая, ну не современная, даже, а просто Россия. Если даже брать период там, от княжества, от Рюрика, там, когда угодно. То есть китайская и иранская история уходят глубоко на века до нашей эры. Поэтому эти государства за это время знали, естественно, разные периоды. Они знали периоды подъема, они знали периоды, так сказать, падения. Там Иран, это Александр Македонский, который вроде говорил, ну что, Иран исчез после этого? Нет, не исчез, Персия, так сказать, возродилась снова в другом виде и продолжала существовать многие тысячи лет. Тысячи лет, я даже могу сказать, да. Китай уж тем более, он начал вообще 5000-летнюю историю. Ну, поэтому говорить там о каких-то 10-15 годах, которые как бы сегодня меняют все, это вообще просто неразумно. Я уже рассказывал достаточно в своих комментариях о вот этой истории российско-китайских отношений, поэтому не хочу сейчас снова в них углубляться. Хочу просто сказать, что вот с точки зрения того, о чем пишет автор поста, что стремление Китая побыстрее изничтожить соседа, оно просто никак не бьется с исторической правдой. Потому что, во-первых, ну, оцените, что китайская стена, как идея сама отгораживания Китая от всего, что находится севернее, она вообще возникла еще за несколько веков до нашей эры. И продолжала строиться, реконструироваться, ну, где-то века до 16-го, может быть, позже. По-разному оценивать эти периоды. То есть это все как минимум показывает, что никаких стремлений, так сказать, по экспансии вот на север, да, и захвату себе каких-то северных территорий у Китая просто не было. Он свои интересы видел внутри, собственно, Китая. И, так сказать, максимум какой-то, до какой-то степени экспансии на юг, но эта экспансия существенно ограничена Гималаями, Тибетом там, и всем остальным. Поэтому вот у него есть свое историческое пространство, и, в общем-то, он из этого исторического пространства на протяжении многих веков вылезать не старался. Да и на сегодняшний день не старается. Поэтому дальше, когда есть какие-то мелкие по мировым масштабом конфликты из-за каких-то островов, там, туда-сюда, и то они видно, что они проходят на каком-то таком экспансионистском духе, а скорее, так сказать, имеют такой вид политического перетягивания каната. Я уж не говорю о том, что если иметь в виду вот эту китайскую стену, да, например, в эпоху ее строительства и вообще экспансионистские, так сказать, устремления Китая, то Россия сама начала осваивать Сибирь только в 16 веке. Вот до 16 века, то есть 15 столетий, и энное количество столетий до того, когда строилась китайская стена, то есть Китай в эту сторону двигаться и не помышлял. Другое дело, что когда происходили вот, так сказать, развитие, да, России на восток, и в частности на Дальний Восток, то они соприкасались с интересами Китая, в частности, в том, что касается сейчас вот Уссурийского края и российского нынешнего Дальнего Востока вместе с портом Владивосток. Здесь были соглашения с Китаем, ну, с имперским, естественно, Китаем, в 19 веке, вначале о совместном владении, потом о передаче этих территорий под собственное владение России. Но это не были территориальные захваты, хотя передавались, в общем-то, достаточно большие территории. Это было скорее передача в управление, как бы управление в одни руки. Но это не уникальный случай с точки зрения российско-китайских отношений. В конце концов, точно так же Советский Союз уже передал владение Китая, допустим, китайскую восточную железную дорогу, вот эту КВЖД, которая, в общем-то, была построена целиком Россией. Поэтому я не к тому, чтобы мерить сейчас сопоставимые веса, что больше там Хабаровский или Уссурийский край, или Клатурская железная дорога, вот это китайская восточная, простите, железная дорога. Но, в общем-то, этот процесс шел в обе стороны, и по результатам его, что особенно важно, да, стороны претензий друг к другу не имеют. Вот даже если говорить о том, что как бы в Маоистском Китае, да, там печатались какие-то карты с захваченными территориями Сибири, речь идет вот именно об этих территориях Уссурийского, тогда шла об Уссурийского и Дальневосточного краев, которые, как считали китайцы, и может имели на это основание, может нет, тут это вопрос исторической оценки, которые китайцы считали неравноправными. Одним из признаков, кстати, этого неравноправия было то, что по Пекинскому договору 1860 года граница между Россией и Китаем по реке Амур была проведена по китайскому берегу. То есть не посредине реки, как принято по международным соглашениям, но именно по китайскому берегу. Можно оценивать это как признак неравноправия, но надо и признать, что в этом был и определенный смысл. Потому что в самом Китае имеется несколько великих рек, такие как Хуанхэ, там, допустим, которые текут в направлении с запада на восток. И, по сути, являются крупными транспортными артериями Китая. И всегда ими являлись. Ну, как таких реки 3 или 4, если считать реки поменьше. Что касается России, то у нее как раз в Сибири вот водной артерии, которая шла с запада на восток, не было. И при всем освоении как бы, вот, дальневосточных пространств, конечно, необходимость такой транспортной артерии, она была. Особенно в первое время, когда еще не строили, когда только строилась Транссибирская магистраль и так далее. Ну, поэтому, так сказать, вот такая уступка России, сделанная Китаем, она может быть там кем-то расценена, как кто-то по пьяни там что-то подмахнул, но это все такие басни, понимаете, городские легенды. В действительности под ним был определенный экономический смысл, и, в общем-то, хотя и имели дальше вот некоторые как бы разночтения между российской и китайской картами в проведении вот этой вот территории, я не знаю, за счет чего они образовались, но в любом случае они включали в себя только небольшие какие-то такие выступы, крапления, да, на общей территории российско-китайской границы. Вот все это во времена Путина и Си Цзиньпина было уже как бы уравнено, то есть до единой линии государственной границы, которая прошла по реке Амур, прошла по среднему течению, и с учетом разночтения вот этих вот российских и китайских карт, она, естественно, отодвинула вот этот вот, даже нельзя сказать, что это был территориальный спор, да, это именно разночтение, она их отодвинула в прошлое. Но что касается самой реки Амур, то она действительно такая своеобразная, ее как бы серединное русло способна достаточно сильно меняться. И вот в частности та же история с островом Нормандский, который как бы вот проходили эти столкновения в 69-м году, в 1969-м, между маоистскими частями и советскими пограничниками, оно было как раз вызвано тем, что этот остров Нормандский фактически частично остров, иногда превращается в полуостров, когда пересыхает там приток Амура, который отделяет ее вот от китайского берега. Поэтому там как бы претензии, в общем, китайцев на этот остров с точки зрения международного права и правил проведения границ посредине реки, они определенный смысл имели. Не говоря уже о том, что сам этот остров, помимо, так сказать, символического значения российской территории, никакой другой там хозяйственной или иной ценности не имел. Ну а то, о чем дальше говорит, так сказать, этот пост, там, типа китайского восстания боксеров, было такое китайское восстание, но оно имело целиком внутрикитайскую направленность, и если где-то оно и было направлено против России, то только в части вот этой вот самой Квантунской железной дороги, которая, в общем, являла собой некий символ такого иностранного господства на китайской территории. Поэтому вот помимо этого, говорить о каких-то там специфических китайских народных выступлениях шизофреников против России или то, что Россия рвала Китай на части, ну тоже не приходится. То есть, в общем-то, никаких серьезных столкновений не было ни в имперский период, ни в гоминдановский период, ни в послесоветский период и постсоветский. Да? Были какие-то трения, порой возникавшие, были переговоры по этому поводу, которые улаживались, в общем-то, за переговорным столом, то есть для такого абсцесса, как история с Украиной, это, естественно, никогда не доходило. Ну и еще раз возвращаясь к вопросу о традиции. Когда Петр прорубал окно в Европу, если уж говорить об этих традициях дедов и прадедов, конечно, ни до каких газопроводов и нефтепроводов речь не шла. Я думаю, что даже тогда люди не знали, что это нужно и вообще для чего это происходит, для чего это. Но тогда Европа являлась центром сосредоточения науки, технологии, производства, промышленные товары поступали оттуда. В общем, короче говоря, это был вот такой свет в окошке для России, а все, что находилось в другой части, на юге, на востоке, может быть, где-то в Африке, это все представляло собой какую-то малоинтересную с точки зрения развития территорию, на которую можно было, так сказать, так вот, не то чтобы пренебрегать, а просто относиться к ней как вот к нижней ступени цивилизации на данном этапе исторического развития. То есть по отношению к 18-19 векам. Но с тех пор ситуация существенно поменялась, и она тоже очевидна. Вот в том же Китае на сегодняшний день это практически мировой завод. И все ведущие производства, ну, за исключением, может быть, военной техники, они по гражданской мирной продукции, там, по чипам, почему угодно, они, в общем-то, переведены в Китай. И поэтому налаживать контакты именно с ним, а не с каким-то Западом, который из себя, как говорится, все производственные мощности вывел для того, чтобы жить чисто на спекулятивном капитале за счет мировых валют, которыми они обладают. В общем-то, вполне разумно, особенно тем более в той политической ситуации, в которой оказалась Россия сейчас. Так что это не какая-то антитрадиция, а это как раз следование традиции в том смысле, что надо поворачиваться туда, где есть реальный интерес, а не там, где на тебя пытаются давить, прессовать, делать тебя младшим партнером, нашинковать тебя на мелкие кусочки, что являлось, в общем-то, нескрываемым планом в отношении к России. Мы это видели совсем недавно, еще в 23-м году. Поэтому я не вижу здесь никакой антитрадиции. Это, скорее всего, заблуждение, или, точнее говоря, ну, какой-то миф, который накачивается преимущественно с того же Запада. Ну, типа, куда же вы отрываетесь от наследия дедов и прадедов? Вам туда надо возвращаться, к европейской миске, и, как говорится, на коленях там вымаливать прощение, мы тогда уже, может быть, когда-нибудь на кучу условий вас, как младшего партнера, так уж и быть принят. Не имеет это сейчас никакого смысла. Просто. Последняя завязка, которая остается Западом, реальная, это мировые валюты. И вот с этими мировыми валютами, которые исключительно на Западе находятся, надо кончать как можно скорее. Я вот неоднократно возвращал, говорил об этом. Надо уходить от них к золотому стандарту, там, цифровым активам, еще чего угодно. Но, в общем, рвать эту пуповину. Потому что она, кроме головной боли, нам ничего не приносит. Затруднений. Ну, а так, я считаю, что эта традиция в целом повернута именно в то время, которое является настоящим.